Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Темы свободы». Этот выпуск ведут режиссер Юлия Голубева и Сергей Сининский. Нобелевская премия мира 2012 года присуждена Европейскому Союзу. Ровно 60 лет назад, в июле 1952 года, вступил в силу Парижский договор, подписанный годом ранее шестью его тогдашними участниками – Францией, Западной Германией, Италией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Договор учреждал Европейское объединение угля и стали, с которого и началась история нынешнего Европейского Союза. Об этом в интервью Валентину Барышникову рассказывает профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин.
Если держать в исторической перспективе это странное, так сказать, произведение человеческого духа Европейский Союз, который не обладает единым суверенитетом, то можно вспомнить о том, что Соединенные Штаты, которые решительным образом влияли на возникновение ядра Европейского Союза, то есть единого комитета угля и стали, для того, чтобы перевести военную промышленность после конца Второй мировой войны не в одни руки, а в совместное управление Франции, Германии там, и стран Бенилюкса, то это абсолютно верно, что это уникальный эксперимент в истории, как объединить национальные государства, причем мощные, конкурирующие, у которых было много войн, для того, чтобы возникла новая институция, которая бы вот работала на принципах консенсуса. И это первый только был этап, да, комитет угля и стали. Соединенные Штаты отказывались давать деньги на помощь маршала Франции и Германии. Ну, Германия тут не имела почти никакого голоса, но Франция хотела мстить. Соединенные Штаты отказывались давать деньги, если не будете работать вместе. То есть Соединенные Штаты и план маршала, и маршал сам не хотели повторять уроки Первой мировой войны. И родилось экономическое объединение, но идеал был с самого начала. Идеал был с самого начала, что надо выходить из национализма, уходить от него. Недаром аристократы играли большую роль в создании Европы, европейские аристократы, по, конечно, традиции. Почему? Потому что они обладали языками, они имели горизонт широкий. Вот как уйти из узкого национализма? Это был первый этап. Второй этап. Германия то же самое, что сделала с Францией, то же самое сделала с Польшей. То есть примирила вот этих традиционных противников, да, Польша и Германия с помощью Института Европы примирились. Ну а если это для Польши было делать, то тогда нужно было и с Чехией, и с Венгрией и так далее. Да. То есть идеал, он шел вперед, и это идеал мира, конечно, и он, конечно, представляет собой огромные вызовы. И демократический вызов, как провести этот институт через демократическое согласие граждан национальных государств, ну и, наконец, как справиться с экономикой.
Возникают самые разнообразные проблемы в рамках Европейского Союза. Вы по-прежнему считаете, что Европейскому Союзу ничего не угрожает? Или в Европейском Союзе сейчас проглядывают какие-то течения в обратную сторону, которые грозят разорвать его?
Конечно, как в истории, если мы откажемся от неверного, на мой взгляд, тезиса об автоматизме прогресса, то мы видим, что все вплоть до личностей играет роль, да, до личностей политиков. Поэтому вот этот символический акт, он, конечно, заставит политиков, тех, кто сегодня на сцене европейских, прикладывать больше и больше усилий. Потому что, естественно, конечно, очень много угроз, очень много голосов, обнаруживающихся в ходе демократического процесса, которые хотели бы вернуться к старым, привычным, более обозримым способам управления, там, закрыть границы, печатать свою валюту, быть хозяином своих денег, ну и так далее. Нет, конечно, без сомнения, Европа стоит перед огромным вызовом. Один вызов – это экономический, но он связан вообще характеристикой современного мира с глобализмом. И без сомнения сбежать в протекционизм, да, все понимают, что это было бы самоубийство, но это популярно для многих, да. И самое главное, что противодействие этому – это не автоматический экономизм или автоматический экономический прогресс. То есть сказать, да, неважно, предоставим истории развиваться экономически, как она развивается, и она как-то там, вот как говорил Адам Смит, да, проведение своей невидимой рукой нас вытянет. Нет-нет, все в руках именно политиков, видимых рук. И без сомнения за экономикой, за сегодняшними проблемами миграции стоит постановка вопросов ценности Европы, идентичности, да. Думаю, что это решение Нобелевского комитета, оно очень кстати. Как бы оно ни было символично, да, корпорации – это люди или нет? И в какой степени Европейский Союз является корпорацией, как это так его можно наградить? Но импульс очень понятен, да, выделены измерения именно идеала того, что нельзя его забыть и надо прикладывать огромные усилия.
Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, говорит о том, что она понимает, когда премии награждают, скажем, политических заключенных в Иране, но не понимает награждения некого абстрактного понятия «Европейский Союз». Есть ли в Европе, собственно, те политики, которые должны это принимать на свой счет, или Европа в известной степени нивелировала политиков до таких евробюрократов?
Ни в коем случае она не нивелировала до евробюрократов. Бюрократы работают, как говорил еще Макс Вебер, да, как часы, руководствуясь законом, но закон дает законодатель. И новое законодательство идет вместе со свежим ветром харизматических политиков, которые побеждают на выборах. И мы все время видим, какую роль играет личность, скажем, Меркель, личность Оланда. Удивительно, как вообще возможен консенсус 27 демократических государств. Критика, так сказать, сама собой разумеется, да, Европа принимает решения медленно, очень часто постфактум, и тем не менее, да, давайте на секундочку себе представим, как бы формировалась оборонная политика, скажем, Польши, Чехии, Венгрии, других стран, если бы не было Европейского Союза, если бы не было НАТО. В том числе, они бы должны были защищаться против друг друга, потому что у них было огромное количество конфликтов, некоторые просто воевали друг с другом. В Европе есть либо национализмы, которые сшибаются между собой, вот, либо вот этот Европейский Союз.
Профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. В четверг в Соединенных Штатах состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США, демократа Джо Байдена и республиканца Пола Райана. Они привлекли самое широкое внимание, поскольку в последние дни рейтинги республиканского кандидата в президенты заметно выросли, рассказывают наши корреспонденты в Вашингтоне и Нью-Йорке Владимир Дубинский и Юрий Жигалкин.
Значительная часть дебатов в Кентукки была посвящена внешней политике, причем соперники не воздержались от самых резких выборов. Первым в атаку пошел Пол Райан, и для этого он выбрал широко обсуждаемую тему о действиях администрации президента Обамы до и после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази, в результате которого погиб посол США в этой стране. Республиканцы обвиняют администрацию в том, что она не обеспечила безопасность консульства, а сразу после атаки отказалась охарактеризовать ее как теракт. Случившееся в Бенгази, сказал Пол Райан, это трагедия, как на нее ни посмотри. Но то, что мы наблюдаем сейчас, это свидетельство крушения внешней политики Обамы. А это приводит к тому, что ситуация в мире становится более хаотичной и отрицательно сказывается на нашей безопасности. По словам конгрессмена Райана, это, а также предлагаемое администрацией Обамы сокращение оборонного бюджета, является признаком слабости США. Ответ вице-президента Байдена был не менее резким. При всем моем уважении к оппоненту, все это болтовня. Во-первых, конгрессмен читает нам лекцию о безопасности наших посольств, но в предложенном им самим бюджете сокращаются ассигнования на меры безопасности наших посольств на $300 миллионов. Во-вторых, губернатор Ромни, еще до того, как ему стало известно, что погиб наш посол, поспешил выступить с политически мотивированным заявлением, которое СМИ передали на весь мир. Так что все эти разговоры о какой-то слабости с нашей стороны, я просто не понимаю, о чем мой друг в данном случае говорит. Разошлись Джо Байден и Пол Райан во мнениях и относительно иранской ядерной программы. Вице-президент несколько раз подчеркнул, что Иран все еще далек от создания ядерного оружия, и что международные санкции, которые при президенте Обаме были введены против Ирана, докажут свою эффективность. Пол Райан сказал, в свою очередь, что именно при президенте Обаме Ирану удалось значительно продвинуть свою ядерную программу. Говоря о ситуации в Сирии, Пол Райан обвинил администрацию в том, что она позволяет Организации Объединенных Наций, где такие страны, как Россия, блокируют санкции против режима Башара Асада, диктовать, какой должна быть американская политика. Это, кстати говоря, отметил Райан, свидетельствует о провале политики перезагрузки в отношениях с Россией. Байден парировал, что у республиканцев нет никаких конкретных предложений по сирийскому вопросу, и заявил, что США активно работают на дипломатической арене, чтобы добиться ухода Асада от власти. Последнее, что сейчас надо Америке, сказал он, это новая война на Ближнем Востоке.
Вот как Дэвид Герган, бывший советник нескольких президентов от обеих партий, подытожил дебаты в интервью CNN. Оценивая общее впечатление от этих дебатов, суть полемики и силу аргументов, можно сказать, что их результатом стала ничья. Если говорить об ораторском стиле, я бы отдал победу Полу Райану. И вот почему. Бросилась в глаза излишне живая реакция Байдена, его высокомерные смешки во время ответов Райана, его попытки прервать своего оппонента, не дав тому договорить. Пол Райан был спокоен. Его поведение, на мой взгляд, более соответствовало представлению о том, как должен вести себя президент. В комментариях аналитиков, близких к демократической партии, слышался явный вздох облегчения. После победы Митта Ромни над Бараком Обамой во время первого тура президентских дебатов, за этой победой последовал резкий скачок рейтингов Ромни, они опасались второй неудачи. Этого явно не произошло. Вице-президент, по их словам, выполнил свою тактическую задачу. Вот как оценил дебаты известный комментатор-демократ Пол Бегало. Задача Байдена состояла в том, чтобы подвергнуть суду общественности идеи Ромни и вдохновить демократический электорат. Особенность нынешнего момента президентской кампании состоит в том, что популярность Ромни повысилась, в то время как популярность Обамы осталась на прежнем уровне. Она не снизилась. Мне кажется, что вице-президент выполнил свою задачу. Судя по реакции на интернете, демократы воодушевлены, Байден зажег в них огонь.
Как, судя по опросам, проведенным в США после теледебатов кандидатов в вице-президенты, они были восприняты широким кругом избирателей? Об этом сотрудник «Радио Свобода» Брайан Уитмор в беседе с Валентином Барышниковым.
Опросы показывают несколько разные мнения. Опрос CNN показывал маленький победу Райан, но опрос CBS сказал, Байден выиграл на 20%, 50-31%. И опрос NBC News показывал, что 40% зрителей этого дебата сейчас более готов голосовать за Обаму и Байден, а только 38% более готов голосовать за Ромни Райан. Поэтому мы просто должны подождать, как широкие избиратели реагировали на эти дебаты. Но я бы сказал, что вице-президентские дебаты очень редко влияют на результат президентских выборов. Главное событие будет второй президентский дебат во вторник между Обамой и Ромни. И все ждут, какой Барак Обама придет на эти дебаты. Если это будет Обама, который мы раньше узнали, или если это был Обама, который был наделен назад и который решительно проиграл. Но я бы сказал, что у Байдена был три главные задачи. А первый – это бы приостановить движение к сторону Ромни, которое произошло после первого дебата, когда рейтинг Ромни растел и рейтинг Обамы падался, в том числе в несколько ключевых штатов. Это была первая задача. А второй – это был оживить сторонников Обамы, которые после первого дебата был просто демотивирован. Это была его вторая задача. Я думаю, что он получил успех в этом, потому что у вице-президента известно имеет яркие личности, и эта личность была видна. Он был очень энергичный, очень агрессивный, и это что сторонники Обамы хотели. Он был демотивирован после первого дебата, потому что Обама был совсем неэнергичный, мягко говоря. А третья задача Байдена – это был показывать контраст между двумя взглядами для будущего страны. Республиканцы хотели, что этот выбор будет просто референдум на Обаму. И предвыборная кампания Обама хочет, что это будет выбор между двумя взглядами на будущее. Я думаю, что Байден был успешнее на этой третьей задаче тоже. Мы увидим на первой задаче приостановить движение на опросы на стороне Ромни, мы увидим в следующие несколько дней.
Что можно сказать о задачах, стоявших перед Райаном, и насколько он их выполнил?
Главная задача Райана – это был продолжать моментум, который Ромни получил от первого дебата. И это первая задача. А вторая задача – это просто похоже на потенциальный вице-президент. Для много американцев это был первый раз, они видели этого человека в таком форуме. И они должны повторять ошибку с Сэром Пэром 4 года назад, когда на дебате она просто не была похожа на вероятный вице-президент. На первой задаче вот, продолжать моментум Ромни, надо подождать на опросе в следующие несколько дней. На второй задаче, просто похоже на вероятный вице-президент, да, я считаю, что Райан выполнил эту задачу.
До президентских выборов в Соединенных Штатах чуть больше 3 недель. В эфире «Темы свободы». Американский институт науки и международной безопасности представил доклад «Потенциал Ирана к прорыву увеличивается». В нем утверждается, что за 2-4 месяца Иран сможет произвести достаточно оружейного урана для создания ядерной бомбы, после чего ему потребуется еще 8-10 месяцев, чтобы сконструировать саму бомбу. Тему продолжит Ирина Лагунина.
Некоторые информационные агентства, сообщая о докладе, вышли с заголовками, которые заставляют думать, что Иран уже практически создает ядерное оружие. Например, агентство France Press сформулировало выводы доклада Института науки и международной безопасности так: «Иран мог бы сделать бомбу в течение 10 месяцев». Условное наклонение «бы» в этом заголовке читается не сразу. Мы беседуем с директором института и одним из авторов доклада Дэвидом Олбрайтом.
В нашем докладе мы не говорим о том, что Иран собирается или чего он не собирается делать. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы Иран не выходил из договора о нераспространении ядерного оружия, чтобы он не принял решение создавать ядерное оружие. Мы, составляя этот доклад, пытались понять, как быстро он сможет создать ядерное оружие, если, и я подчеркиваю, если он примет решение это оружие создавать. Мы сконцентрировали внимание на производстве обогащенного урана, потому что это самая заметная внешняя часть создания ядерного оружия. Обогащение проводится на объектах, которые находятся под наблюдением международных инспекторов МАГАТЭ. Инспекции посещают заводы приблизительно каждые 2 недели. Так что если бы Иран пошел на этот шаг, то есть начал бы производить высокообогащенный уран в качестве первого шага производства оружейного урана для бомбы, инспекторы это заметят. Мы же хотели посмотреть, сколько времени займет этот процесс, смогут ли инспекторы своевременно забить тревогу. Иран ведь знает, что если он выйдет из договора и начнет производить высокообогащенный уран, то последует военная операция. А если в эту операцию вмешаются еще и Соединенные Штаты, президент Обама уже пообещал, что вмешаются, то иранская ядерная инфраструктура будет уничтожена, а вместе с ней и большая часть промышленной инфраструктуры, если только Иран вовремя не остановится. Задумка этого доклада – сдержать Иран до того, как он попытается. С нашей точки зрения, в течение ближайшего года, по крайней мере до 2014 года, у инспекторов будет достаточно времени, чтобы предупредить международное сообщество. И тогда Иран подвергает себя чудовищному риску. Вот, вероятно, это самое главное заключение нашего доклада.
Итак, что же именно должен сделать Иран в первую очередь, если будет принято решение о создании бомбы? Что дает время инспекторам на предупреждение?
Для того, чтобы создать ядерную бомбу, надо обогатить уран. Это то, на чем все стоит. Ядерный взрывчатый материал, который лежит в основе ядерной бомбы. Производство этого материала легко обнаруживается. Это легко засечь. И необходимое количество этого материала Иран может произвести за год. Но потом он должен превратить этот материал в металлические компоненты ядерного заряда, создать остальные части бомбы, включая взрывное устройство, электронику. Согласно данным МАГАТЭ, Иран сделал несколько существенных шагов к созданию этих компонентов. Они уже немало знают о том, как создается ядерный заряд, но они все еще должны физически это сделать. До сих пор они не сделали взрывного устройства и не провели его испытания. Мы полагаем, что у них уйдет на это несколько месяцев создать взрывное устройство. устройство и испытать его под землей. И это уже будет после того, как Иран обогатит достаточное количество урана для ядерной бомбы. По нашим расчетам, им для этого потребуется 8-10 месяцев. А если они захотят создать боеголовку для баллистической ракеты, на которую они могли бы полагаться при запуске, то это займет еще больше времени. Не знаю, может быть полгода, а может и год. Неизвестно, в какой стадии находятся разработки в этой области. У МАГАТЭ есть доказательства того, что разработки продолжаются даже сейчас, но эти доказательства не настолько убедительны, как до 2004 года, когда можно было с уверенностью сказать, что Иран работал над созданием технологии ядерной боеголовки для ракет.
Сейчас Иран производит уран, обогащенный на 20%. Сколько времени понадобится, чтобы обогатить его до оружейного состояния? И что для этого надо сделать?
Именно на этом мы и сконцентрировали внимание. Если бы Иран начинал процесс обогащения с урана в его природном состоянии, то при нынешних возможностях на это ушло бы больше года. Тот факт, что у них сейчас есть очень большие запасы урана, обогащенного до 3,5%, позволяет сделать это намного быстрее. А вдобавок к этому они пополняют запас урана, обогащенного до 20%. Модель создания оружейного урана состоит из четырех последовательных шагов. Первый шаг – обогатить до 3,5%. Это 70% работы по обогащению. Следующий шаг – обогатить с 3,5% до 20%. На этом этапе выполнено уже 90% работы. Следующие два шага – с 20% до 60% и с 60% до 90%. А поскольку основные усилия надо затратить, чтобы обогатить до 20%, то все остальное проходит уже очень быстро. И это основная проблема, с которой сталкивается международное сообщество. Похоже, что Иран установил этот процесс под крышей гражданской атомной программы, а на самом деле он выполнил большую часть работы для создания оружейного урана. И именно поэтому, если Тегеран решит выйти из договора по нераспространению, он сможет в очень короткие сроки создать оружейный уран.
Напомню, мы беседуем с директором Вашингтонского института науки и международной безопасности Дэвидом Олбрайтом. А на самом деле, зачем Ирану нужны эти запасы? Есть логическое объяснение?
Конечно, Ирану нужен обогащенный уран для гражданских целей. На исследовательском реакторе в Тегеране, например, используется уран, обогащенный на 20%. Но производство намного превышает потребности. Время от времени какое-нибудь официальное лицо в Тегеране делает заявление, что в стране будет построено еще 4-5 реакторов, так что обогащенный уран необходим и надо продолжать процесс обогащения. Но они этого не сделают, поэтому все прекрасно понимают, что происходит, и поэтому процесс обогащения урана до 20% вызывает такое беспокойство. Группа 5 плюс 1, постоянные члены Совета Безопасности ООН плюс Германия, делают все, чтобы остановить производство обогащенного урана и заставить Иран вывести накопленные запасы за границу. Но Тегеран сопротивляется, он просто отказывается это делать.
А почему вы говорите, что Иран не создаст новые исследовательские реакторы?
Они не знают, как это делать. Может быть, они попытаются создать один новый реактор. Они и сейчас пытаются создать реактор на тяжелой воде в Араке, который работает на природном уране. Но на это уже ушли годы. Создание реактора зависит от импорта технологий, потому что сами они многого просто не могут создать. Недавно в Германии была арестована группа людей, которые пытались продать Ирану клапаны для реактора. Так что, с одной стороны, сами они не так далеко продвинулись технологически, а с другой, они не могут получить необходимые компоненты на мировом рынке. Но даже если допустить, что сейчас начнется строительство нового реактора, на это уйдут годы. Создавать запасы обогащенного урана до начала строительства просто не надо. Поэтому объяснение иранской стороны, зачем им нужно столько обогащенного урана, кажется очень неубедительным. И если речь идет только о мирном атоме, то ничего не стоит остановить производство и тем самым развеять сомнения группы 5 плюс 1 и Совета Безопасности ООН. Они могли бы, например, ввести мораторий на 3 или 5 лет на весь процесс обогащения, потому что запасы урана, обогащенного до 3,5%, им тоже не нужны. От моратория их ядерная программа не пострадала бы, но они развеяли бы сомнения международного сообщества, и в этом случае получили бы всевозможное международное сотрудничество и поддержку, в том числе их собственной ядерной программы. Опять-таки, невозможно доказать, что они собираются делать ядерное оружие, но задача не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы сдержать Иран от этого и сделать этот процесс крайне дорогим и невыгодным. Но Иран просто не в состоянии сделать международному сообществу какое-то конкретное предложение, и никто не понимает, почему. Почему?
problem, and no one knows fully why.
А ваше объяснение?
Возможно, потому что в Иране очень сложная структура принятия решений. Есть верховный лидер, довольно агрессивный человек, если говорить откровенно. Похоже, что ему нравится быть в изоляции и в конфликте с Западом. Он получает от этого политическую выгоду для себя. Во-вторых, иранцы очень гордый народ, и им не нравится, когда им диктуют, что делать. В-третьих, немалая часть населения Ирана на самом деле хочет, чтобы у их страны было ядерное оружие. И если соединить все эти факторы, то становится понятно, почему так сложно добиться договоренности с этой страной.
Мы беседовали с директором Института науки и международной безопасности в Вашингтоне Дэвидом Олбрайтом.
Ирина Лагунина. Нобелевская премия 2012 года по литературе присуждена китайскому писателю Мо Яню. Мои коллеги Кирилл Кобрин и Дмитрий Волчек обсуждают его творчество с переводчиком китайской литературы Игорем Егоровым.
Итак, известный писатель, переведенный практически на все основные европейские языки, Мо Янь, известный еще более кинозрителям по роману «Красный гаолянь», по которому был снят знаменитый фильм, стал Нобелевским лауреатом. Для российской публики, для русско-читающей публики Мо Янь менее очевиден, скажем так, как литературная фигура, потому что практически он до сего дня не переводился на русский язык, но, тем не менее, у нас есть хорошее известие для тех, кто хочет прочитать этого писателя по-русски. Начнем сначала. Мо Янь родился в 1955 году. Он прозаик, который является автором нескольких романов, среди которых уже названный мною «Красный гаолянь» и еще один роман «Большая грудь» и, в английском переводе, так как я не владею китайским, в английском переводе называется «Большая грудь» и «Широкие бедра», а, насколько я знаю, в готовящемся русском переводе, и тут я приоткрываю немного секрет, он будет называться, насколько я понимаю, Дмитрий...
«Большая грудь, широкий зад».
«Большая грудь, широкий зад», вот так прямо. Так вот, Мо Янь очень известный китайский писатель, один из главных, наверное, китайских авторов сегодня. Сразу скажу, он не принадлежит к категории диссидентов китайских, как некоторые другие известные авторы, которые пишут на этом языке, и тоже мы об этом несколько поговорим, но, тем не менее, какие-то, скажем так, контры с китайскими властями у него возникали. В сущности, он часть китайской современной литературной номенклатуры, он является заместителем председателя китайского официального союза писателей. Вот такая фигура. Почему китайский писатель, почему именно этот китайский писатель, мы поговорим. Поговорим также о, например, вот обменяемся мнениями по поводу того, зачем существует Нобелевская премия сегодня. Итак, начнем. Дмитрий, вам слово.
Кирилл, что касается существования Нобелевской премии, то мне кажется, что главная ее задача – это как бы награждать литературу XX века, потому что Нобелевская премия возникла в XX веке, она принадлежит XX веку, и все ее последние лауреаты уже XXI века все равно принадлежат XX веку.
Я вас перебью, как раз Мо Яня называют китайским Фолкнером и того хлеще китайским Шолоховым.
Да, совершенно верно, и об этом же и говорит переводчик, с которым я только что беседовал. Смотрите. Смотрите, Марио Варгас Льоса – это писатель замечательный, 20 века. Томас Транстрёмер – это поэт 20 века. Дорис Лессинг – это писательница, которая все написала, все свои главные вещи в 20 веке. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот как бы эпоха, которая продолжается благодаря этой премии. Собственно говоря, вот Игорь Егоров, который перевел две книги уже на русский язык, и вот таким удивительным образом они выходят на русском издательстве «Амфора» именно в этом году, то есть сразу после вручения Нобелевской премии, хотя, конечно, это никак не было приурочено к ней, об этом говорит. Вот давайте послушаем Игоря Егорова. Я спросил его, как он открыл для себя Мо Яня.
Мо Яня я открыл уже для себя давно, потому что я занимаюсь современной китайской литературой уже давно. То есть первые вещи, как и многие, я прочитал, это «Красный гаолянь». «Красный гаолянь», он вышел еще в 85-м году, и теперь это, наверное, самая известная вещь Мо Яня, то есть вещь, по которой его вообще у нас знают, потому что по нему снял знаменитый фильм режиссер Джан Имоу. Вот этот фильм поставлен по мотивам двух новелл, из романа Гаоляня, который называется «Гаоляново племя». Там всего 4 новеллы, и вот выбраны были 2. Собственно, с этого начался восход звезды Мо Яня. То есть тогда он был еще малоизвестный автор. Самая известная вещь была вот «Красный гаолян», кстати. Вещь, конечно, замечательная. То есть это самородок, во-первых, да. Он не заканчивал никаких филологических факультетов там, да. Он как Чапаев академии не кончал. Но это настолько китайский писатель, он настолько пронизан вот китайским духом, настолько он впитал в себя традиции китайского народа, традиции, которые выражались в классических китайских романах, в частности, Шуйхуцзюань, вот, «Речные заводи», ну и в других. И кроме того, он эти китайские традиции очень гармонично сочетает с наследием мировой культуры. Собственно говоря, в китайской литературе современной, да, это всего 30 лет. 30 лет назад ее не было. 30 лет назад закончился период культурной революции, этот шабаш, когда существовали лишь агитки, и культура и искусство было поставлено на службу политике. Вот, и за эти 30 лет китайская литература сделала очень большой шаг вперед. Уже очень много авторов, очень много интересных авторов. Ну и авторы есть уже мирового уровня. Ну вот я могу назвать, ну, конечно, в первую очередь Мо Яня. Есть еще такой автор Сутун, который известен и у нас. И на Западе его тоже переводили. Есть еще Бифэй Юй, который в последнее время поднимает на щит, в частности, на лондонской книжной ярмарке. Он был как бы во главе китайской делегации. Вот. А что касается Мо Яня, понимаете, это такая глыба. Он настолько выделяется даже среди всех китайских писателей, что, ну, к нему, наверное, не подступиться. Вот он уже за эти годы, вот, начиная с 1985 года, у него написано 11 романов. Каждый роман примерно так листов по 25-30. А самый большой роман, который называется «Большая грудь, широкий зад», он больше 40 листов. И кроме этого, у него около 200 повестей и рассказов, то есть уже на сегодняшний день очень большое творческое наследие. И что интересно, что каждый роман у него – это достаточно глубокий срез той или иной стороны китайской действительности. Это не только деревня, потому что он сам из деревни, и действие почти всех его романов происходит в его родном уезде Гаоми в провинции Шаньдун. Это как у Фолкнера округ Юг-на-Потов, а у него вот Гаоми, поэтому его и иногда называют китайским Фолкнером. Кроме того, его называют китайским Маркесом, потому что он отличный рассказчик. Он удивительно захватывающе рассказывает, и у него очень гармонично переплетается реальность, действительность жизни китайского народа и магический реализм. То есть там и фантазия, там появляются и женщины, и оборотни, и все что угодно. Причем это все без натуги, все это вписывается в рассказ и воспринимается очень здорово. Кроме того, его еще называют китайским Кафкой, потому что у него, в частности, много таких вещей, где глубоко показана психология, то есть психология человека, скажем, лишенного свободы, в том числе это вот роман «13 прыжков», психология человека, который запутался в сложностях бытия, как вот в романе «Страна вина», который вот сейчас уже вышел в издательстве «Амфора» в питерском, и так далее. То есть это настолько разнообразный, настолько удивительный автор. Ну, вот оценивая современную китайскую литературу, я не знаю, кого можно было бы поставить рядом. Он слишком по качеству, по разнообразию, вообще по масштабу впереди всех.
12 лет назад ведь Нобелевскую премию по литературе тоже получил китайский писатель и замечательный писатель Гао Синьцзянь.
Мое отношение к Гао Синьцзяню, может быть, несколько отличается от общепринятого на Западе, потому что, во-первых, в Китае Гао Синьцзяня не считают уже китайским лауреатом Нобелевской премии, потому что к тому времени он уже был гражданином Франции, вот, и китайское руководство относится очень неоднозначно к таким вещам. Но это чисто политические вещи. Если сравнивать Гао Синьцзяня с Мо Янем, то, опять же, по моему мнению, Мо Янь, во-первых, он совсем другой. Он очень народный писатель, он очень китайский писатель. А Гао Синьцзянь, несмотря там как бы на его достоинство, он человек ученый, понимаете, он писатель из ученых. И, кроме того, он больше не китайского склада, а европейского склада. И поэтому, наверное, он больше играется западноевропейцам и вообще на Западе. Он учился во Франции, он занимался французской литературой. И то, что он писал именно более в западном складе, в отличие от Мо Яня. Поэтому я, например, склоняюсь к Мо Яню именно потому, что он народный писатель. Он очень китайский писатель. И несмотря на то, что бывает его пытаются причислить к литературным боссам только потому, что он занимает должность заместителя председателя Союза китайских писателей. Но просто это, наверное, от незнания, потому что Мо Янь не функционер, он писатель. То есть его выбрали заместителем председателя, это почетная должность, он как свадебный генерал, знаете ли. Это дань уважения к его заслугам, к его талантам, к тому, что он не превзойден по сравнению с остальными писателями, не более того.
А как складывались его отношения с китайскими властями? Вот вы сказали, что к Гао Синьцзяню они настроены настороженно, а к Мо Яню?
Видите, у Мо Яня была очень сложная история. Ну, например, у него происхождение как бы не очень хорошее по таким пролетарским меркам. Он происходил и из помещиков, из богатых крестьян, то есть, ну, кулак по-нашему. А в то время, вот в 50-е годы и в 60-е годы, вот статус человека в Китае играл очень большое значение. То есть, если у тебя биография неправильная, тебя могли ожидать препоны при поступлении и в учебные заведения, там, и туда, и сюда. То есть карьеры особой было уже не видать. Поэтому ему пришлось даже идти в армию. Вот он чудом попал в армию, это стало началом его карьеры. И после этого, когда вышли первые его романы, например, «Страна вина», он был сначала запрещен из-за того, что там было очень остро критикуются порядки в современном Китае и чревоугодничество, и пристрастие к алкоголю и так далее. Также был запрещен его роман «Чесночные напевы» и так далее. То есть очень долго у него были произведения запрещены, и только рынок помог ему выйти. Его оценили читатели в Китае, и поэтому, несмотря на это, он стал первым писателем в Китае. А так у него было все запрещено, и довольно долго, и это связывалось еще с событиями на Тяньаньмэнь в 1989 году и так далее. То есть все достаточно было непросто. А сейчас они просто не могут, даже как бы они ни относились сторожка к его творчеству, к его мыслям и так далее, они не могут не признавать его вот гениальность, его первостатейность и так далее.
Нобелевская премия 2012 года по литературе присуждена китайскому писателю Мо Яню. В эфире «Темы свободы». Английский пен-клуб – объединение поэтов, прозаиков и журналистов, выступающих в защиту свободы слова, организовал масштабную акцию в поддержку российской панк-группы «Пусси Райот». Лондонский автор «Радио Свобода» Анна Асланян беседовала с некоторыми из организаторов этого проекта.
О деле «Пусси Райот» в Британии известно многим, главным образом из местных новостей, где история излагается в форме весьма условной. Во время летнего процесса над Марией Алехиной, Екатериной Самуцевич и Надеждой Толоконниковой в их поддержку выступили несколько здешних деятелей культуры. Затем, после оглашения приговора, стихли и эти не слишком громкие протесты. Однако в сентябре группа людей, обеспокоенных судьбой активисток, решила поддержать их не письмом в редакцию газеты «Таймс», а с помощью издания собственного производства. Было решено составить и выпустить сборник под названием «Катехизис. Стихи для Pussy Riot». Один из редакторов антологии, поэт из Манчестера Сара Крю, рассказал о том, как началась эта кампания.
Сначала английские сторонники группы Pussy Riot открыли свою страницу в Facebook и предложили всем писать письма находящимся в заключении активисткам. А потом у моей подруги Софи Майер появилась мысль посвятить им стихи. Мы подумали, что было бы здорово собрать несколько стихотворений и перевести их на русский. Так все и началось. Дальше мы связались с английским пен-клубом, чтобы организовать совместную акцию. Возникла идея составить книгу. Поначалу мы думали только об электронном издании, а потом решили, надо еще и печатное делать. Словом, наша затея неожиданно разрослась. Все это произошло буквально за пару недель.
Чтобы запустить проект, мы действовали в разных направлениях. Прежде всего, чтобы распространять информацию, сделали специальную Facebook-страницу. Она быстро стала очень популярной. Кроме того, мы связались с людьми, которые, на наш взгляд, были готовы поддержать эту идею. Дело пошло поразительно быстро. Всего за 10 дней мы собрали множество стихотворений для антологии. И, конечно, помогли те две акции, которые мы устроили по этому поводу. Первая прошла в Лондоне, ее организовал Стивен Фаулер, один из активистов, выступающих в поддержку Pussy Riot. Вторую мы провели в Манчестере. Тут нам помог другой поэт, Ричард Барретт. Оба они, Стивен и Ричард, тоже написали стихи для сборника. В общем, на нашу инициативу откликнулись очень многие. Кто-то прислал сообщения через Facebook, кто-то звонил мне и Софи, чтобы предложить свои стихи, кто-то, чтобы порекомендовать знакомых, которые могут что-то сочинить. Мы не ожидали такого широкого отклика, да еще так скоро. Думали, может, удастся найти человек 50, а в результате нам прислали свои стихи 110 поэтов. Читая их, я то и дело думала. Поразительно. Видно, как страстно люди на это реагируют, до какой степени их это волнует. Меня потрясло, сколько людей вокруг, оказывается, принимают дело Pussy Riot близко к сердцу. Участвовать в этом проекте для меня лично огромная честь. Когда мы собрали все эти стихотворения, а также краткие биографии авторов, то стали думать, как бы их разместить в книге. Можно было бы тематически, тут речь о политике, тут о религии, но в итоге решили просто расположить их в алфавитном порядке. Ведь и так понятно, что темы разные, у каждого свой угол зрения. Для меня страшно важно, что я участвую в этом проекте. В нем заключена такая поэтическая энергия.
После стихийного начала в работу над проектом включился пен-клуб. Его сотрудница Кэт Лукас, руководитель программы «Авторы в опасности», рассказала о том, как начатая английскими поэтами акция пытается дотянуться до России.
Среди программ пен-клуба есть и связанная с литературными переводами, так что у нас уже были контакты со многими переводчиками, работающих с русским. Мы написали им о проекте и попросили, если найдут время, перевести что-нибудь, одно-два стихотворения на совершенно добровольных началах. Откликнулись очень многие, несколько англичан, но в большинстве, конечно, люди, для которых родной язык русский. Некоторые перевели для нас десяток стихотворений, а то и больше. К сожалению, я и мои коллеги не знаем русского, так что не можем судить о качестве переводов. Но все до одного поэта отнеслись к этой инициативе с огромным энтузиазмом. Увидеть свои произведения в переводе на незнакомый язык, да еще и написанные неприличной кириллицей, это стало для них важным событием. Дало им новый творческий импульс. И самим переводчикам, разумеется, очень хотелось принять участие в проекте. Таким образом, они добились того, что в общем хоре прозвучал и их собственный голос.
На демонстрацию в поддержку Pussy Riot, организованной пен-клубом у посольства России в Лондоне 1 октября, читали не только английские стихи, но и их русские переводы. Разнообразие прозвучавших голосов отражает целый спектр взглядов на это движение. Кто-то из поэтов подчеркивает сторону дела, связанную с религией. Кто-то воспринимает акцию Алехиной, Самуцевич и Толоконниковой как сугубо политическую. Вот что думает по этому поводу Сара Крю.
Сами эти женщины прямо заявили, что их акция протеста не была антирелигиозной. Она была направлена против Путина, против правительства, против тех беззаконий, которые творятся в России. Но для меня лично, а также для многих других авторов катехизиса, очень важен еще один элемент их деятельности. Их движение можно назвать новой четвертой волной феминизма. Они призывают задуматься о том, как в нынешнем обществе воспринимается образ женщины. Взять хотя бы само название «Pussy Riot». Поразительно, что в обществе до сих пор считают слово «вагина» каким-то неприличным или оскорбительным. Что в нем спрашивается такого оскорбительного? Так, думаю, не я одна. Многие, причем не только женщины, разделяют эту точку зрения. Представьте себе, как изменилась бы вся картина, если бы подобный протест устроили мужчины. Разве к ним отнеслись бы так же, как к этим девушкам? Разве стали бы говорить обо всем этом таким же тоном? Те, кому не терпится высказаться, видят перед собой прежде всего женщин, но ведь на самом деле эти люди – музыканты, авторы, концептуалисты. Об этом многие почему-то забывают. На их месте мог бы оказаться любой из нас, понимаете? И потом, если вернуться к протесту, он был мирным и не нес в себе никакой агрессии. Почему за это надо сажать людей в тюрьму, отправлять в колонию на 2 года? Это не укладывается в голове не только у меня, но и у множества людей.
Про то, что участники Pussy Riot выступают в первую очередь за дело феминизма, говорят многие комментаторы. Бросается в глаза такая особенность их репортажей. Пока один журналист превозносит достоинство данного течения и твердит о равенстве прав всех и каждого, его коллега, вооруженный камерой или фотоаппаратом, как правило, сосредотачивается на одной из подсудимых. Выбор вполне предсказуемый. В получившемся материале рядом с либеральными лозунгами мелькают такие выражения, как «скулы фотомодели» и «внешность кинозвезды». Сара Крю тоже обратила внимание на это противоречие.
«Меня от этого просто тошнит. Серьезное дело пытаются превратить в какие-то фетишистские глупости. Такое ощущение, что эти люди абсолютно не понимают, что вообще происходит. А может, им просто наплевать. Взять хотя бы то, как только что освещалась апелляция. Когда сообщили о том, что освобождают Екатерину, нам вдруг показали фотографию Марии. Наверное, схватили первое, что под руку попалось. А вроде бы одна из пуссирает. Годится. И поставили, недолго думая, действительно, какая разница. Это несправедливо, ведь перед нами люди, каждый из которых выступает в защиту серьезных вещей. Каждый из них активист, каждая высказывает свои мысли, у каждой свои таланты. Все они имеют равные права на собственное мнение, но и здесь им отказывают в равенстве. Вы правы, объективы все время нацелены на Надежду. Я то и дело размышляла, интересно, что думает она сама на этот счет. Уверена, что она умный человек, а значит, наверняка говорит: «Да хватит вам, мы все участницы одной группы, мы солидарны друг с другом, такими нас и воспринимайте». Мне кажется, идея властей состояла как раз в том, чтобы эту солидарность расколоть. Ага, мол, девушки вздумали объединиться, давайте им помешаем. Или наоборот, давайте сделаем из них какую-то девичью поп-группу. Это умные, думающие женщины, которые заслуживают, чтобы к ним относились с уважением. А в отношении средств информации, в том числе западных, никакого уважения и близко не видно.
Говорила Сара Крю, со-редактор сборника, посвященного Pussy Riot. Ее коллега по проекту Кэт Люкас высказала свое мнение о сути февральской акции в Храме Христа Спасителя.
Если говорить об этом конкретном случае, о акции в соборе, я считаю, что протест носил исключительно политический характер. Конечно, в тексте панкомолебна упоминаются религиозные символы. Мы читали его в нескольких переводах и знаем, что там, в частности, есть фраза «Богородица Путина прогони». Но я не вижу тут ничего оскорбительного для верующих. Это выступление не было продиктовано религиозной ненавистью. Акция происходила в соборе, когда там не было большого скопления народа. Они отнюдь не ставили своей целью оскорбить чувства православных. С другой стороны, понятно, что место было выбрано неспроста. Да, они плясали в церкви. Это снимали на видео, потом выложили в сеть. Тут у них своя логика. Разумеется, так удалось привлечь внимание к акции. Появилось больше материалов в прессе, большое количество людей заметили произошедшее. Как бы то ни было, разжигание ненависти, религиозной или какой-либо другой, я во всем этом не вижу. Люди утверждали свое право на свободное самовыражение, возможно, в форме, которая кому-то показалась оскорбительной. Но 2 года лишения свободы за это – наказание чрезмерное. Трудно сказать, что произошло бы в подобной ситуации здесь, в Британии. Одно из стихотворений, включенное в наш сборник, было впервые исполнено в церкви в графстве Девон. Называется оно «Рэп для Pussy Riot». Представление было очень похоже на то московское. Собрались 4 девушки, натянули балаклавы, разноцветные колготки и исполнили песню в стиле рэп. Викарий дал разрешение, сам присутствовал при этом и был очень доволен тем, как все прошло. Еще одно стихотворение написано для катехизиса Вероникой Зандел, которая принадлежит к Менонитской церкви. Содержание его простое. Прихожане собираются в церкви, чтобы помолиться за участниц пан-группы Pussy Riot. Эти люди исповедуют ту же религию, что и оскорбившиеся, однако для них на первом месте другое. Чтобы у всех была свобода высказаться, быть услышанным. Это очень важно, то, что церковь не обязательно представляет собой какое-то нетерпимое существо, с которым невозможно общаться. Способы общения можно найти и немало.
Среди поэтов, чьи стихи вошли в антологию, есть начинающие и опытные, успевшие опубликовать не одну книгу. В числе последних – Саша Дагдейл, которая по собственному почину перевела на английский текст «Панк-молебна», а также множество материалов слушания дела в хамовническом суде. Ее усилия помогли акции поэтов выйти за рамки самодеятельности. Кэт Люкас, продолжая беседу, сообщила о том, что в ближайшее время пен-клуб будет говорить о своем начинании на государственном уровне.
Один из наших поэтов на днях отправился вместе с нами в Вестминстер. Дело в том, что нас пригласили участвовать в дискуссии, которая состоится в британском парламенте в понедельник, 15 октября. Поэта зовут Тим Аткинс. Он прочтет на этой встрече стихи, которые перевел с русского на английский, специально для нашей антологии. Он выбрал стихотворение Марины Цветаевой «Хвала богатым». Вам оно наверняка известно. Это смелое и яркое заявление, которое, на мой взгляд, прекрасно звучит в переводе Аткинса. Что касается самого мероприятия 15 октября, оно тоже связано с нашей кампанией в поддержку группы Pussy Riot. Организует его британский парламентарий Кэрри Маккарти в сотрудничестве с другим членом парламента Крисом Брайантом. Он возглавляет отделение межпартийной парламентской группы Великобритании, занимающейся Россией. Итак, эти политики проводят дискуссию, куда пригласили еще и актеров. Они будут декламировать текст выступления Марии, Нади и Кати, прозвучавшие на слушании дела в августе. Это будет открытое заседание. Желающим надо лишь заранее подтвердить, что они придут. Насколько мне известно, до сих пор дело Pussy Riot крайне редко обсуждалось в парламенте Великобритании. Этот случай переходит все возможные границы, его широко обсуждают по всему миру. Но британское правительство почему-то, на удивление, мало им интересуется. Только пару недель назад они, наконец, похватились и решили организовать это заседание. Ожидается, что дискуссия затронет и план дальнейших действий со стороны правительства. Как нам сообщили, приговор двоим участницам оставили прежним. Их адвокаты, насколько я понимаю, собираются подать апелляцию в Европейский суд по правам человека. А значит, у британского правительства есть возможность как-то повлиять на ход дела. Не знаю, какие именно формы все это может принять, но главное, теперь это начнут обсуждать в Вестминстере. На заседании выступит Крис Брайан, член парламента, отвечающий за вопросы, связанные с Россией. Еще одна участница Наталья Коляда, активист из Белоруссии, одна из основателей свободного театра. Дискуссия будет посвящена в основном делу Pussy Riot, а кроме того, протестам вообще, протестам, которые организуют представители искусства в России, Белоруссии и других странах бывшего СССР. Речь пойдет о том, какова роль Британии в разрешении сложившейся там ситуации.
К чему приведет эта дискуссия, покажет время. Возвращаясь к непосредственным планам активистов, Сара Клю рассказала о том, какие дальнейшие шаги собираются предпринять она и ее коллеги, участники поэтической акции в поддержку Pussy Riot.
Пожалуй, нашей первоочередной задачей по-прежнему остается распространение информации. Надо сообщать о том, что происходит, как можно большему числу людей. Этим мы намерены заниматься не только через социальные сети. Планируем подключить к делу и книжные магазины. Кроме того, важны акции, встречи с живыми людьми. Сначала мы думали, что просто устроим презентацию катехизиса. Потом планы переросли в идею устроить крупную демонстрацию, чтобы собралось как можно больше народу. И, конечно, будем продолжать сбор средств. Пожертвования уже собираются и передаются в фонд юридической помощи Pussy Riot. Однако главное – информация. Честно говоря, ведущие средства информации в Британии сильно разочаровывают. То, как они освещают дело, никуда не годится. Нам приходилось копаться в сети, заглядывать на русскоязычные и на французские сайты, чтобы понять, что происходит. Нельзя допускать, чтобы медиа совсем перестали обсуждать эту тему. Ведь они, услышав последнее решение суда, сразу решили: «Что ж, дело закончено, одну участницу отпустили». Да, это немножечко осложняет ситуацию, но в целом все ясно. Теперь можно поговорить о чем-нибудь другом. Мы не согласны. Надо не ослаблять давление, добиваться, чтобы выпустили и остальных.
О планах на будущее говорила и сотрудник английского пен-клуба Кэт Лукас.
Среди дальнейших шагов – первый предстоящая на днях парламентская дискуссия. Почти все собранные у нас стихотворения уже переведены на русский. Еще раз огромное спасибо за это переводчикам-добровольцам. Мы выпускаем электронную книгу, а также ее печатный вариант, который будет печататься по заказам желающих его приобрести. Надеемся сделать еще и русскоязычное издание. Тут нам, конечно, потребуются редакторы. А самая главная задача, которую мы ставили перед собой с начала этой кампании, чтобы эти стихи дошли до самих девушек и их родственников в России. Пусть они знают, что на их стороне люди со всего мира, что у них есть единомышленники, которые настроены продолжать начатую ими борьбу. Это и есть самое главное. Кроме того, мы будем и дальше следить за освещением событий в прессе. Надеемся, английскому пен-клубу удастся сыграть какую-то роль в предстоящем слушании дела в Европейском суде. Если же исходить из того, что двоим участницам придется провести в заключении еще полтора года, то наша задача – сделать так, чтобы все это время о них не забывали.
Сборник «Катехизис. Стихи для Pussy Riot» печатают по мере поступления заказов на книгу. Вся прибыль от продаж, как и от пожертвований на электронное издание, будет поделена между Фондом юридической помощи Pussy Riot и программой «Авторы в опасности». Английский пен-клуб ищет партнеров в России, готовых оказать поддержку в распространении русской версии книги. Тем временем авторы сборника готовятся к новой акции в Лондоне. Есть все основания полагать, что в ней примут участие не только любители поэзии, но и те, кто ценит свободу слова во всех ее проявлениях. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Темы свободы». С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и ведущий этого выпуска Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.